Итак, друзья, тема наша сегодня – взаимоотношения с Богом. Я не знаю кто, но Вячеслав вчера озвучивал киевский. Итак, у меня написано, чтобы больше посоветовал ли мне придерживаться взаимоотношения, как у детей с отцом. Братья и сестры, кто такой Бог? Кто такой Бог? Бог наш Создатель, Бог наш Творец, Бог наш Образователь. Бог здесь, ну, в один час не вложишься. И наши взаимоотношения с Ним. И вот Иисус Христос, который нам явил Бога, Он образ ипостаси Божией, тот, который нам явил, единородный Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил нам Бога. И Он дал молитву. Ученики сказали, научи нас молиться. И Он дал нам молитву. Как она начинается? Как она называется? Отче наш. А первое слово? Отец. Отче. Друзья, как это здорово, ну, как это приятно и как это трогательно. И Христос, особенно послание Иоанна, когда мы смотрим, Он говорит, «Сам Отец вас любит, потому что вы Меня полюбили». Друзья, есть две крайности. Ну, как я вчера говорил, есть две обочины, правая и левая. Есть две крайности. Одна крайность. Официальности такой, знаете, вот как будто Бог – это губернатор или мэр, и к нему, чтобы попасть, или с ним побеседовать, или помолиться, это только на колени стать надо, сложить руки, закрыть глаза. А в транспорте? А в других местах? И вот некоторые христиане считают так, Бог, Он высокий, далекий, холодный, строгий, и я могу только вот к Богу прийти вот так, это одна крайность. А другая крайность, вот такая харизматическая, «Эй, Бог!» Они там, «Бог, давай! Бог!» Они там кричат на собрание. У нас Дух Святой работает, Он у нас так работает, у нас так, мы на басухе, а Он работает, работает. Тут тоже крайность, знаете, там группа прославления работает, что уже бабульки все измотанные. Ну, я был на таких служениях. Потом, когда-нибудь, если у вас будет время, я вам иногда когда могу что-нибудь порассказывать интересное. Но не на уроке. Две крайности, друзья. Бог официальный, официально с Богом, и другая крайность, Бог с Богом за панибратство. За панибратство. Батьку мій, а ну давай. И знаете, так и благословение просят на пищу. А ну Господи, благословляй эту пищу. Слышишь, ты, повелитель, а где благодарность Богу за то, что тебе есть что покушать? За то, что у тебя есть что-то на столе? А где почтение, где смирение? Улавливаете, да, друзья? И вот мы должны понимать, и как-то у нас, какие наши взаимоотношения, а как правильно, какие наши взаимоотношения с Богом. Друзья, наши взаимоотношения с Богом, они должны быть, вот я хочу как-то немножко сначала вступление сделать, они должны быть очень-очень-очень доверительными. Помнить, что у нас на небе Отец. Вот Бог мой Отец. Это нас и обязывает к чему-то, ну, как и на земле, да? Отец. Я Отец. Я могу дать ремня, я могу дать поощрение и так дальше, и так дальше. Я могу побеседовать, я могу поплакать, я могу попереживать, я могу накричать. Ну, вот Бог сравнил свои взаимоотношения с нами, с Отцом. И Бог хочет, чтобы у нас были с Ним, прежде всего, доверительные отношения. Меня мамочка меня так научила. Сынок, когда закончился день, ты помолился, лег, прокрути в голове весь день и побеседуй с Богом, уже лежа. Попроси у Него прощения за то, что ты вспомнишь, не так было. И вы знаете, и вспоминается. Там реклама, там еще что-то, там еще что-то. Там, я там не пободрствовал, там второй раз глянул. Первый взгляд не греховный, второй взгляд греховный. Нас так учили. И там, и так, и так, и так, и так. И ты, я помолился, попросил, уже лежа, я с Богом побеседовал. И в основном, вот меня мама как с детства научила, я засыпаю в разговоре с Богом, в мысленной беседе с Богом. Я лежу, глаза закрыты, но я мысленно беседую с Богом. Я могу у Него попросить прощения, могу Его поблагодарить за что-то еще, о чем я не сказал на коленях, что-то вспомнил. Доверительные отношения. Мы можем приходить к Богу в любое время, в любом месте. Вы видели такую картину, как Михаил Иванович Хорев рассказывал? Выхожу на кафедру у цыганей, а в кафедре спит сын пресвитера. Залез туда цыганчонок и спит себе в кафедре. Он пришел к отцу, посидел, потом нашел себе место укромное и в кафедре заснул. Вы видели, наверное, такую картину? Рейген стоит, дирижирует, проповедник, пресвитер, что угодно. И выходит маленький ребенок и за брюки папу берет. И он знает, что папа его ногой не отфутболит. Почему? Потому что это папа. Как плыл корабль, вы все эту историю знаете. Шторм, буря. И мальчик раз там в рубку капитана. А ему нельзя, куда, там капитан занятый. Он говорит, это он для тебя капитан, а для меня он папа. А для меня он папа. Мы можем к Богу прийти в любое время, с любой нуждой. И Бог очень ценит и любит, мы сейчас будем говорить о рабах Божьих, Бог очень ценит и любит, друзья, когда человек ему все рассказывает. Мы можем рассказать Богу все. И надо научиться рассказывать Богу все. Господи, я рассказала своей подружке мою тайну. Эта подружка рассказала всем остальным. Теперь мне стыдно. Господи, что мне делать? Можно это Богу сказать? Это надо Богу рассказать. Посмотрите в Библии. Иеремия говорит, Боже, вообще плач Иеремия, что ты делаешь? Ты меня поставил мишенью, ты в мои почки направил стрелы, ты меня камнями, зубы мне повыбивал. Почитайте книгу «Плач Иеремии». Боже, что это такое? Рабы Божьи – это не просто такие, знаете, хоть иконы с них пиши, ходят тут такие хорошенькие. Они кричали, они вопияли, они Богу говорили. И Богу нравится искренность и открытость. А псалмы читаем, да? Господи, пробудись, что спишь? Нормальное взаимоотношение, да? Но искренность, Богу нравится искренность. Богу нравится искренность. Богу нравится вот такое, друзья, вот такой подход, когда человек искренно, как к отцу приходит. И разные высказывания Богу говорили люди. Иона, да? Иона. И Бог его, а все равно его Бог любил. Да я знал тебя, он говорит, я знал тебя, бесполезно идти в эту Ниневию проповедовать. Я так и знал, что ты этих грешников помилуешь. И чего мне туда надо было идти, если ты их спасешь? Друзья, Отец, наш Отец, Он Бог. И мы, вот нам надо понять, теперь понять, как Бог на нас смотрит. Бог на нас... Из кондиционеров нету, не? Хорошо. Бог на нас смотрит, друзья, Бог на нас смотрит, как на своих детей. Бог на нас смотрит, как на своих детей. Я вам рассказывал, по-моему, в Нижневартовске браток едет на москвиче. Останавливает мужик какой-то, голосует машину, он останавливается, он ему говорит, ну, сел, туда-то доедем, доедем. И этот человек, который сел, говорит верующему братку, а ты что позоришь наш город? Живешь в Нижневартовске, здесь газ добывают, ну, там у всех денег немерено. Все работают, там зарплаты серьезные. И ты на каком-то москвиче несчастном тут ездишь, позоришь наш город. Ты что, не можешь себе нормальную машину купить? Ну, такой попутчик попался. А браток говорит, ты понимаешь, я тебе расскажу, у меня отец очень богатый. У моего отца есть вертолеты, самолеты, машины, какие хочешь. А мне он дал москвич и сказал, езди на москвиче. И я на нем езжу. А он говорит, раз батя сказал, значит, тогда езди. Тогда слушайся. Друзья, Бог наш отец. И мы для Бога дети. Он нас очень любит. В одной книге пишет автор. Ну, там на Западе, знаете, родители очень, ну, как сказать, всегда ходят на соревнования своих детей, спортивные соревнования. Там, если баскетбольный какой-то забег, что угодно, он свои дела, там все, секретарь вставляет обязательное соревнование сына, и он должен приехать на соревнования сына. Ну, и вот, забег там на какую-то дистанцию, все, в старт и побежали. И бегут, и один, то ли на камень где-то что-то, в общем, подвернул ногу один из тех, кто бежал. И он стал хромать. С дистанции сходит, хромает. И, ну, все же люди смотрят, стадион, спускается. Мужчина бежит по этим вниз. Бежит пожилой мужчина, подбегает к нему, хватает его, ну, обнимает его, приподнимает немножко, и вместе добегают дистанцию. Ну, все поняли, что это отец спустился и помогает сыну. И весь стадион их встречал рукоплесканием. Отец вместе с сыночек, давай я тебе помогу, добежим. Мы добежим эту дистанцию. Друзья, вот так Бог. Вот так Бог. Мы для Него насколько любимы, мы для Него насколько небезразличны. И Он хочет наших доверительных отношений. Вы знаете, вот два... Я сейчас приду к образу Давида. Мне так нравится. Не вовремя. А кто это не бодрствует у нас? Мне так нравится, друзья, Давид. Вот когда ковчег входит в город Давидов, два человека, Оза и Давид. Оза, ну, такой вот, он сын священника, Оза. У Озы в доме жил ковчег. И когда Давид говорит, Оза, надо ковчег он говорит, да не вопрос, сейчас переедет ковчег. Правда, он не знал, что ковчег, или подзабыл, носить надо, а не возить. Как филистимлянам простительно, что они возили на этих коровах. А евреи должны носить ковчег. И вот Оза, ну Оза, он такой весь правильный, он весь, ну такой зашнурованный, одетый, приличный, все. Давид, вот два образа, когда ковчег едет, и Давид. Ну, футболка ниже колена, так примерно Давид выглядел, футболка такая длинная ниже колена, и прыгает со всей силы, ликует, скачет. Что получается в конечном итоге? Оза умирает, Давиду Бог ни слова не говорит. У вас вопросов не было, почему? Как бы мы сделали? Мы бы Давида за такие скачки на замечание минимум, Озу на рукоположение. Не, еще когда живой был. Бог сделал наоборот. Почему, друзья? взаимоотношения с Богом. Давид радовался. Ко мне заезжает, ковчег возвращается. Бог, Божье присутствие. Он любил Бога, но это я немножко наперед забыл. Он просто, эмоции переполняли. И Бог ему ни слова не сказал. Бог ему ни слова не сказал. Прыгал, скакал, веселился, торжествовал. Там мокрый весь от пота, от слез, от радости. И Оза такой: ой, братья, сестры, ковчег наклонился, его надо поддержать. Бам! Упал мертвый. Не было вообще взаимоотношений с Богом у Озы. Друзья, Он Бог, Он Отец, мы дети. Он Отец, мы дети. Друзья, Он, вот мы, да, мы. Мы разговаривать с Богом должны. Вообще дети разговаривают с родителями? Пишите, первое, наши взаимоотношения. Разговаривать, или вы уже там что-то пишете, добавляйте. Наша сторона, мы должны разговаривать с нашим отцом. И не просто раз, два раза в день. Утром, вечером, просыпаясь и ложась, и молясь на пищу. Написано, непрестанно молитесь. Друзья, мы имеем возможность, мы имеем такого Бога, с которым мы можем постоянно поддерживать связь. Мы можем постоянно разговаривать. В транспорте, мысленно, идя по городу где-то. Где бы ты ни был, ты можешь с Богом беседовать. Ты можешь с Богом беседовать. Разговаривает. Дети разговаривают. Дети высказывают в разговорах отцу все. Свои нужды, свои просьбы. Особенно дочери. Вот дочери к папе. Вот интересное взаимоотношение. Папа и дочери. Сыновьями я строго. На собрании никаких игрушек. Сидишь смирно, спокойно, тихо. А для меньшей дочки у меня было 2-3 машинки в карманах, маленьких. И я и достану тихонько, она там возит потихонечку, возит. Это же дочка моя. Вот. За дочку папа. Там со школы звоночек, или что, меня папа, меня обидели. Да я там через 7 минут в школе. Вот. И я уже за дочку. Я и за сыновьями тоже ходил. Дочь это все для папы, понимаете? Мы для Папы Небесного, друзья. И мы можем с ним разговаривать. Братья, потом, братья, фантастиш потом будет. Сидите тихонько. Вам еще жениться надо сначала. Но вы на верном пути. Первая лавка должна уйти. Скоро. Сядь на место. Ага, интервью даешь, готовься, это тебе. И вот, друзья, мы разговариваем с Богом, мы Ему говорим. А как вам такой подход? Если сынок, у него порвались кроссовки, и он к соседу в квартиру звонит и говорит: дядя Витя, у меня кроссовки порвались, можно мне купить новые? Как папа на это отреагирует? Друзья, Бог наш Отец, мы с Ним можем разговаривать, мы Ему можем говорить наши нужды, мы Ему можем говорить наши благодарности, наши переживания рассказывать, наши слезы, поплакать, рассказать, все. Он понимает нас, мы с Ним можем разговаривать. Апостол Петр, 1 Петра 1:17. Наши взаимоотношения с Богом, они, знаете, двухсторонние. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то что? Со страхом проводите время странствования вашего. Мы должны проводить, имея такого отца. А какой наш отец? Наш отец, У него все есть, он всем управляет, он все может, он вездесущий, всемогущий, всезнающий, всеведущий. Это мой отец. Вот я, знаете, вот после инфаркта своего, я рассуждаю, когда мне не спится ночами, на молитве «Отче наш». Я остановился за 11 месяцев всего лишь «Отче наш, Иисущий на небесах». Я еще дальше не продвинулся. Я все еще рассуждаю на эти две фразы. «Отче наш, Иисущий на небесах». Ну и вспоминаю, как пацаны там в школе. «А где твой батя? А кто твой батя?» «Там мой батя». Там у одного из нас, у одного одноклассника, папа работал в компании «Совтрансавто». Ну, это он ездил по всему Советскому Союзу на машине. И этот пацан, всегда у него были рижские конфеты. Рижские конфеты. Мармелада, тогда мы не знали, что такое мармелад. Только в рижских конфетах были там они в шоколаде. Это все. И впервые я увидел сырок в шоколаде. Сырок в шоколаде. И вот у него папа ездит по всему Союзу. Вот, а возле, он жил напротив школы. И вот стоит эта машина, «Совтрансавто» написано. Он, по-моему, даже по всем социалистическим странам катался. «Да ты что? Его батя, да, это такая... А где наш отец?» Да, вот спроси, «А где твой отец?» Ну, мне было попроще. «А где твой батя?» «В тюрьме». Вот так. «А где наш отец?» «Сущий». «Где наш отец?» «На небесах». «А мой отец на небесах». Он смотрит на небес, с небес. И захочет, тебе кислород сегодня перекроет. Ну, дыхание в ноздрях, раз, и ты и отнесли. «Мой отец сидит на небесах, и он всем управляет». И вот если вы называете отцом, что он делает, мы потом говорим, то вы, что мы должны, со страхом проводите время странствования вашего. Имея такого отца, мы должны жить со страхом. Со страхом каким? Вот таким. Бога бояться надо, чтить надо. Не обидеть Бога. Делать все по воле Божьей. Угождать Богу. Бояться согрешить. Бояться согрешить. Когда искушала жена Потифара Иосифа, что он ей сказал? Он же ей не сказал: «Слушай, ну это все хорошо, ты продумала все нормально. А если Потифар узнает?» Он так ей сказал? Не, он не так сказал. Он сказал: «Я Бога боюсь». Вы представляете, этот юноша, который не читал «Вестников истины», не ездил на молодежные фаворы, не был в МСЦ и ХБ и так дальше, а какой он был? Он ушел с дому со страхом Божьим. «Я Бога боюсь». Он боялся обидеть Бога. И вы знаете, где бы он ни был, в доме Потифара, в тюрьме, в рабстве, везде. И мы везде читаем одна характеристика. Бог был с ним. И Божье присутствие его окутывало, как младенца одеяло пуховое. Бог его как бы накрывал своим присутствием. Бог был с ним. Почему? Иосиф Бога боялся. Со страхом жил. Он не может разнервничаться. «Да меня все продали, меня все кинули, меня все обманули. Здесь мне...» Она ему обещает свободу, жена Потифара. Она ему обещает. Она, это в ее интересах было организовать, чтобы никто не узнал. Она могла это организовать. Но он говорит: «Бог есть, а я Бога боюсь». Со страхом проводите время странствования своего. А Бог что, друзья? А Бог что? Да, еще. Мы как дети. Евреям 12:9. Покориться Отцу надо. Надо быть послушными Отцу. Тема послушания – это отдельный конспект, отдельная тема на полтора часа. Я сейчас две минуты, вернее, несколько слов скажу. Послушание Отцу. Отец очень заинтересован и очень любит послушных детей. Вячеслав, правильно я говорю? то у нас еще тут отец есть, Тимофей, где-то. Правильно я говорю? Послушание любишь? А? Конечно, конечно. Я вам все, дети, я вам все сделаю, но будьте послушны. Я вам помогу, я себя отдам, не пожалею, но послушайте меня. Я же дальше немножко прожил больше, я же жизнь чуть-чуть понял, психологию немножко видел людей. Этот человек, не дружи с ним, он тебя бросит, предаст, это ненадежный тип. Или еще что-то. Отец на послушание рассчитывает. И в наших интересах, в наших, нам лучше будет, если мы отца будем слушаться. Итак, покориться отцу. Потом, 1 Иоанна 1:3. Общение с отцом. Ну, мы уже частично писали, разговариваем, да? Общение с отцом. Общение с отцом. Не просто, братья и сестры, не просто просить. Вот молитва наша не должна сводиться к тому, как к нам, когда мы жили на Дальнем Востоке, в Эльбане, приходили дети пьяниц. Я вам рассказывал уже. Звонок в дверь. Заходит мальчик. Я знаю, что у него папа пьет и мама пьет. Вот заходит мальчик, у него кулек, пакет такой. И он с пакета достает пакет и говорит моей жене: сюда сахар, сюда гречка, сюда манка, сюда рис, а сюда мука. Его отправили, иди к богомолам, они все дадут. И он пришел с таким, вот сюда все насыпьте мне. Но она ему всегда говорила: сыночек, я твоих родителей не смогу обеспечить, а тебя накормим, садись. Нет, мы их кормили, таких умников. И они с пакетиками пустыми уходили домой. И я на них смотрел и думал, вот так иногда мы к Богу приходим. Одна девочка еще умнее сделала. Напротив нас был дом, ну и мы увидели, пока те сковородки крутили, увидели там, женщина, и у нее от разных мужей разные дети, ну, в общем, у нее 5 детей, все от разных мужей, и в итоге она без мужа живет сама. Ну и жена говорит: давай им на Рождество сделаем подарки, давай. Ну, один год мы на Рождество, на Новый год подарочки им, другой год, а третий год что-то мы или уехали, или замешкались, звонок в дверь. Она такая была своеобразненькая девочка, немножко интересненькая. И вот она так стоит, хвостик поглаживает, говорит: здравствуйте, здравствуйте. Новый год прошел? Мы говорим: прошел. Рождество прошло? Прошло. А где подарки? А я не понял, растерялся, говорю: а какие подарки? Она говорит: как какие? Ну, Новый год же прошел. Я говорю: прошел, Рождество прошло, прошло, а где подарки? И вот, друзья, иногда мы так к Богу, как Наташа. Простите, что я ее имя сказал, ее так звали. Вот, давайте подарки, да? И вот мы так к Богу. Нас часто молитва, друзья, нас часто молитва сводится к перечислению наших потребностей. Братья и сестры, как это Богу обидно, да? Вот приходит отец домой, и встречают его дети. Самые меньшие, что самым меньшим надо? На руки и за шею ухватиться. Самым старшим, движемся дальше. Итак, друзья, общение должно быть с отцом. Еще что должно быть с нашей стороны? Малахия 1.6. Почтение к отцу. Малахия 1.6. Почтение к отцу. Сейчас я еще вернемся к почтению. А Бог, теперь Бог, как отец с его стороны, со стороны Бога, Евреям 12.7. Он за собой оставляет право нас наказывать. Какой сын есть, говорит Павел, которого бы не наказывал отец? Мне до чужих, до соседских детей дела нету. Что они там, или я иду по магазину, ребенок какой-то там кричит: купите. что-то там затребовал, ему не покупают, он падает на спину и дрыгает ногами. У меня, слава Богу, таких явлений не было. А вот это вот дергается, ну пускай дергается, он же не мой ребенок, мне до него дела нету, я пошел дальше. Если родители умные, не хотят сами дергаться через 10 лет, они его должны хорошенечко объяснить ему. Но отец имеет прямое отношение к своим детям. Теперь Бог, он оставляет право за собой нас наказывать. И это подчеркивает нашу принадлежность Ему, принадлежность Богу. Если Бог нас наказывает, значит, все нормально. Мы Его дети, законные дети. Евреям 12:10? Хорошо. Следующий текст. Иоанна 3:1. Я его написал первым, но что-то забыл. Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Друзья, особый мы имеем особый статус. Вы понимаете, вот какой мы имеем титул? Дитя Божье. Мы на земле этого до конца не поймем. Мы на земле до конца не поймем. Бесы боятся нас. Духи нечистые, демоны. Почему? Потому что наш Отец – Бог. Бог наш Отец. Мы дети Божьи. И Иоанн говорит, Иоанна 3:1, Иоанн говорит, смотрите, какую, и слово говорит, любовь. Прежде всего, наши, у Бога с нами отношения строятся на любви. Прежде всего, Бог нас любит, Бог есть любовь. Наш Отец нас любит. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. И Он свою любовь к нам доказал, и Он любовь к нам проявил, и Он любовь к нам проявляет. И ответной любви Он хочет от нас. Что говорит ангелу Ефесской церкви? Ты оставил первую любовь. Ты оставил первую любовь. То есть наши взаимоотношения с Богом должны, мы должны Бога влюбляться, скажу такое слово, влюбляться в Бога все сильнее, 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 сильнее. Вот пример, да, пример на земле, супружеские взаимоотношения, муж и жена. Сначала у них, знаете, такая смешная любовь. Ой, какие у тебя ровные зубы, красивые. Ой, какая у тебя коса красивая. Ой, какие у тебя глаза, бусинки там. Ай, какие у тебя уши, и то на свете, и так дальше. Ну, больше пока не за что хвалить. А потом идет жизнь. А потом идет жизнь. А потом муж в экстремальных ситуациях проявляет себя мужиком, красавцем, умницей, мужчиной, верным, преданным, любящим, добрым, великодушным. Жена проявляет себя прекрасной, не мелочной, не надоедливой. По-хорошему с ним, по-доброму. И взаимоотношения что делают? Приобретают оценку другую. Уже оценка другая. Уже не просто, ну, ты там, вот у тебя, ты такой, ты красивый, ты такой, мускулистый там у тебя. Уже совершенно другие шкала ценностей меняется. Братья и сестры, мы встретились с Богом, мы полюбили Его, Он меня простил, Он меня спас, Он спас. И Павел не забыл, пишет последнее послание, братья и сестры. Вот на эту мысль обратите внимание. Павел сделал несколько миссионерских путешествий, написал 14 посланий, церквя создавал, апостол язычников. И что он пишет? Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я какой? Первый. Он не забыл. Бог меня, грешника, спас. Этой любви Бог ждет от нас. Дал нам любовь называться и быть детьми Божьими. Братья и сестры, и Бог не стыдится нас. Вы знаете, я вот в армии служил, и в соседней части, ну, я уже годик прослужил, немножко оперился, и приходит призыв очередной, и я иду по городку, в городке 5 частей, в каждой части по 4 роты, и я иду, ищу моих братьев. И вот нашел. А его там, ну, кинули в роту, где, ну, транспорт, автомобили, там, масло всякие, и в него эта роба такая замасленная, грязнючая. Ну, а в армии, вообще по жизни, встречают по одежке, особенно в армии. У тебя должна быть чистая подшива, у тебя должны быть сапожки блестеть, ты должен быть с иголочки, ушитый должен быть. Будешь в таких штанах ходить, как в парашютах, кому ты там о Боге скажешь. Ты должен выглядеть нормально. И вот нахожу я этого брата и к себе в роту привожу. А ребята говорят: отец, а где ты такого кожаного нашел? Ну, а они смеются, если блестит одежда от масла. Они говорят: о, в коже ходит человек. Я говорю: это мой брат. И знаете, и мне как-то сначала чуть-чуть было стыдно, а потом я себя переборол. Нельзя, это мой брат. Я говорю: это мой брат, все будет нормально. Я ему говорю: на тебе робу. А я уже коптерщиком был. На тебе робу новую. На тебе сапоги новые. Если украдут, приди, скажи, найдем. В общем, на тебе крема банку, на тебе щетку, крем. Ну, уже стал ему рассказывать секреты. Уходишь на работу, свои сапожки припрячь, чтобы они были чистенькие. Пришел где-то, найдешь. А где ты их припрячешь? Ну, все равно. Припрячь. То все ему порассказывал, он стал приобретать вид. На тебе подшивочку. Не успеваешь. Дай я тебя быстренько подошью. Они, ну, это в армии считается, ну как, унижение там. Кому-то что-то делать, а тут я сижу, ему подшиваю: отец, ты что? Я говорю: это мой брат. А, все, 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 все. А потом к нам в роту попал один верующий. Вот. И его там стал один, ну там стали его там гнобить, бить. Я пришел к этому армяну, говорю: слушай, мне драться нельзя, но кусаться можно. Буду с тобой, говорю, ну вот, со всеми способами. Если ты моего брата тронешь, я с тобой буду, как смогу. Я за него буду защищаться, как смогу и чем смогу. Жди от меня, что хочешь. Не трогай его. Все, я его положил над собой. Мой брат. Вот Бог нам, друзья, поймите, Бог нам дал такой статус. Бог нам дал такой титул «Дитя Божье». Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Ты Божье дитя. Ты мой, Бог говорит. Ты мое дитя. Ты что по помойкам тыняешься? Что ты там в контейнере залез, в мусорном, ноги торчат? Спи уже, выключай этот помойник. Хватит тебе там искать что-то. Спи. Ты мое дитя. Вот Бог смотрит с небес, да, как его дети в этих помойках лазят. И Бог говорит: хорош, ты мое дитя, я тебе дал статус называться и быть детьми Божьими. Так, где там мы еще? Бог, друзья, следующее, что Бог делает? Награждает. Мы идем, да? Бог награждает. Откровение 3:21. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Откровение 3:21. И что еще Бог делает? Опять 1 Петра 1:17. То мы говорили, что мы должны, да, со страхом проводить время странствования. А теперь что Бог? Нелицеприятно судит каждого по делам. Давайте быстренько по слову каждому пробежим. Гантовник нас учил читать Библию по одному слову. Нелицеприятно. Бог нелицеприятный. Бог не посмотрит, братья и сестры, Бог не посмотрел, что это Моисей сделал неправильно. А Бог сказал, ты в землю обетованную не войдешь. Моисей не войдет? Да. И Моисей говорит, Господи, Бог сказал, нет, и не проси. Нелицеприятно. Дальше. Судит. Судит каждого. Судит почем, братья и сестры? По словам? По делам. По делам. Давайте. Ой, у нас еще есть работа тут. Мы что должны? Почитать отца, да? Почитать отца. Давайте немножко о почтении поговорим. У нас есть несколько минут о почтении поговорить, а потом один образ просмотрим. Как чтить Бога? Значит так, почтение Бога. Это у нас текст Писания. Малахия 1:6. Вы записали. Чтить Бога. Теперь, там написано так. Сын чтит отца. Если я Бог, то где почтение ко мне? Сын чтит отца. Почтите сына написано. Знаете, где написано? Псалом 2, 12 текст. Чтобы он не прогневался на вас. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Теперь, друзья, кратенько пробежим по этой мысли. Почтение Бога. Как чтить Бога? Как чтить Бога? Вот захотел я, Самуил, допустим, захотел чтить Бога. У тебя вопрос, правда, Самуил? Как чтить Бога? Бить поклоны? Или, ну, что мне делать? Пишите. Чтить Бога. И будем перечислять пункты, что такое чтить Бога. Это чтить Божий день. Чтить Бога – это чтить Божий день. Исаия, 58 глава. Исаия, 58, 13. Слушайте, друзья. Как вы должны в воскресенье себя вести? Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой. И будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, чествуемым. И почтишь, день Божий чтить надо, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли, дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господа изрекли это. Итак, миленькие, как это чтить Божий день? Как это чтить Божий день? А вот так. В Божий день не заниматься обычными делами, угождать прихоти и пустословить. Можно вопрос? Да. А в боулинг-клуб можно в воскресенье сходить? Прочитайте Исаия 58 глава. А еще где-то потыняться можно в воскресный день? Исаия 58, 13. Почти Божий день. Откажись от удовлетворения твоих прихотей. Вы знаете, наша плотяка, она обнаруживает прихоти. У нее прихотей полно. Чем больше ей потакать, тем больше у нее прихотей. И не пустословить воскресный день. И не заниматься обычными делами, а почтить Божий день. Вот что значит чтить Бога. Чтить Божий день. Дальше. Следующая мысль. Чтить Божий дом. Чтить Божий дом. Левитам 19:30. Там так сказано. Святилище мое чтите. Чтить Божий дом. Друзья, евреи давали Богу. Левитам 19:30. Евреи давали Богу, евреи давали три десятины. Ложили десятину родителям, ложили десятину на тарелку и десятину на храм. Чтить Божье святилище. Святилище мое чтите. Дом Божий должен быть чистенький. Дом Божий должен быть ухоженным. Дом Божий должен быть, ну это мы чуть-чуть попозже поговорим, в правильном состоянии. Следующая мысль. Чтить Божий народ. Римлянам 12:10. Чтить народ Божий. Очень интересно. Римлянам 12:10. Римлянам 12:10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Почтительность к верующим людям. Так, Дмитро, ты помолчи, пожалуйста. Нет, так не пойдет. Да ты уже казав, сядь. Так не пойдет. В почтительности друг друга предупреждайте. Уважать, почитать друг друга. Мне нравится про Геннадия Константиновича Крючкова, говорили так. Он в каждом рядовом члене церкви уважал Иисуса Христа. Сильное высказывание. В каждом рядовом члене церкви он видел и уважал Иисуса Христа. В почтительности опережайте друг друга. В уважении отдать честь другому. Это очень сильно, друзья. Чтить Божий народ. Чтить служение Богу. Чтить служение Богу. И два текста запишем, и потом их прочитаем. Псалом 49:23. Чтить служение Богу. Записали? Чтить служение Богу. Псалом 49:23. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Приготовить хвалу за неделю. Можно приготовить хвалу, друзья? На воскресенье. Приготовить стихотворение, приготовить пение, приготовить проповедь и почтить Бога, почтить служение Богу. Божье служение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И еще один текст. 4 Царств 17:36. 4 Царств 17:36. Господа, который вывел вас из земли египетской, силою великою, мышцею простертою, Его чтите, Ему поклоняйтесь и Ему приносите жертвы. И написано, я не помню сейчас где, никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, идти в Дом Божий, что-то готовить. Приготовить участие. Это значит почтить Бога. Почтить Бога. Есть... Хорошо, друзья, это мы немножко поговорили о том, как почитать нашего Отца. Как мы должны почитать Отца. У нас осталось немножко времени, да? Андрей, есть у нас немножко времени? 10 минуточек могу я взять еще? Хочу, чтобы мы... Быстренько, бегленько, но сочно пробежали по образу Давида. Какие его, ну, как пример взаимоотношений с Богом, какие его прекрасные взаимоотношения с Богом. Итак, где мой Давид? Вот мой Давид. Напишите, запишите, а потом по каждому пунктику пробежимся. Давид, отношения с Богом. Только давайте, вы как студенты, должны чик-чик-чик-чик-чик сокращенно, раз-раз-раз. Потом дома спросите, что я написал. У своего соседа позвоните. Давид, отношения с Богом. Записали? В доме отца. На некоторых смотрю и вспоминаю учительницу по украинской мове нашу. Вона дивилась на тих, хто не пише, і казала так: пишуть, аж перла свистять. В домі отця, на полі, следующее, Яша, не скрипи, на полі боя, на службі у царя, в ізгнанні, на царстві, при падении, на царстве, сначала в изгнании, на царстве, при падении, при последних днях жизни. При последних днях жизни. Итак, друзья, человек уникальнейший, Давид. Человек с такой огромной душой, вообще, ну, давайте вспомним, кто он был. Царь, сладкий певец Сиона, псалмопевец. Кто он был? Пастух, воин, брат, сын, ну, так дальше. Вот, смотрите, ну, он имел армию таких спецназовцев, которые, ну, вещи такие делали, просто красота, читаешь, ну, это. И сам побеждал великанов, и шел, ну, они были бесстрашные, шли на смерть, и если они шли, то все делали вид, что они шнурки завязывают, филистимляне, вот. Были заняты, куда-то смотрели, там, белок считали, звезды, ну, кто жить хотел. Когда они за водичкой там ходили, его ребята. Вот такие были люди. Ну вот сам Давид теперь, друзья. Вот его взаимоотношения. Откуда начинается? Вообще, откуда мы все взялись? Мы все пришли из детства. Мы все с детства пришли. Вот, друзья, в детстве Бог смотрел на этого мальчика. И он с детства в доме отца, какие у него выстроились взаимоотношения с Богом красивые. Он молится. Вот смотрите, приходит, он пасет овец, приходит лев-медведь. Он молится, Бог ему реально отвечает. Вот этот малыш, он говорит: Боже, помоги мне догнать этого медведя и забрать папину овечку. Бог говорит: иди, догонишь. Вообще, он так привык с Богом общаться, и все, он как ребенок до самой смерти, он все спрашивал у Бога. Господи, идти, не идти, делать, не делать. Он все спрашивал, все советовался с Богом. Вот такие у него были взаимоотношения. Точно как у дитя с отцом в доме отца. И он там, зародилась у него вера, зародились у него, образовались в доме отца в детстве вот такие доверительные, личные отношения с Богом. Это не просто был Бог его папы, Бог его мамы, это стал его личный Бог. Движемся, у нас время летит. На поле боя. Он оказывается на поле боя. Он слышит, это уже следующий пункт, он слышит Голиафа, который поносит воинство израильское. Братья и сестры, когда выходит Давид против Голиафа, мы видим, на что опирается Давид. Что говорит Давид в своей речи? Несколько раз он упоминает имя Господа. Я иду во имя Господа. Ты идешь на меня с мечом и копьем. Я иду во имя Господа. Господь предаст тебя. Божьей силой я одержу победу. Божьей силой Господь, Бог. У этого мальчика уже такие взаимоотношения крепкие с Богом. Смотрите, какой уже сформировался стержень. Друзья, я смотрю на многих верующих, и многие верующие мне напоминают, многие верующие мне напоминают медузу. С одной руки ее можно пересыпать в другую руку. Ни хребта, ничего нету. Лепишь, или вот, знаете, игрушка продается. Взял и любую морду с нее лепишь. Хочешь с таким носом, хочешь с такими ушами. Друзья, мы должны иметь скелет, мы должны иметь стержень. Вот у Давида образовался, сформировался этот стержень. Он уже успел ухватиться за Бога, и он стал монолитом с Богом. На службе у царя. У меня к вам вопрос. Я понимаю, завтрак там перерабатывается, сосиски, там беконы все. Но все-таки включайте левое полушарие. У меня к вам вопрос. После чего Саул начал бояться Давида? Громче. Кто это сказал? Подними руку. Правильно. И Бог был с ним, написано. И Саул кинул копье. Стал кидать копья. Но увидел, что с Давидом Бог. И начал бояться. Удивительно, да? Царь, на голову выше всех, красавец, начал бояться какого-то юношу. Почему? Бог был с ним. Бог был с ним. На службе у царя он... Насколько его взаимоотношения с Богом давали ему мудрость, давали ему ведение, давали ему водительство. Он был очень скромный. У него голова не закружилась, что его поставил царь тысяченачальником. Царь передает известие. Вот передайте Давиду, что я хочу, чтобы он стал моим зятем. А другие бы сказали, ой, как здорово. Как он умно себя ведет. Он не растаял, как эскимо на палочке. А он говорит, я человек бедный и незначительный. Кто я такой быть зятем царя? Да кто там я такой? Друзья, Бог был с ним. В изгнании. А в изгнании. О, сколько псалмов он написал в изгнании. А смотрите, какие взаимоотношения у него с Богом, да? В изгнании. Он знает, что он будущий царь, друзья? Вообще, вылитый на голову рог с елеем, он однозначно говорил, ты царь. Теперь. Вот он бегает от Саула. Саул поднял все структуры. Армию, КГБ, все-все-все ведомства. Где-то доик там ходит, и думиянин, уши развешивает, там все навуходоносоры собрались, где что донести Саулу. Все работает, все эти осведомители, все работает. И он убегает, родителей своих спрятал, эвакуировал родителей своих. И вот он в пещере. И в эту пещеру заходит Саул. Мы знаем эту историю. И ему племянники показывают. Можно я один раз? Раз и все. Там не те ребята, которые будут попадать. Как один браток поросенка резал и нанес ему 40 ножевых ранений. Бедная порося умерла от истечения крови. Носилась по всему двору, визжала, кричала, все соседи сбежались. Он искал, где у него сердце на спине. Друзья, там были такие специалисты. И вот представьте себе, вот Саул, вот Давид с воинами. Один раз. И сегодня вечером, Давид, сегодня вечером ты заедешь царем. Заканчиваются твои страдания, заканчивается твои мытарства. Что он говорит? Он Божий помазанник. Я это не сделаю. Это Богу не понравится. Это Богу не понравится. Вообще, братья и сестры, он постоянно интересовался, мой поступок Богу понравится или не понравится. Вот какие у нас должны быть взаимоотношения с Богом. Господи, вот эти, как их звать? Лабутены, да, сестры? Вот такая страшна подошва. С таким каблуком можно рыбу глушить. Толстолобиков. Господи, мне вот это, тебе вот это чудо понравится, если я вот так вот приду на этих ходулях. Господи, а тебе вот это тебе понравится? Господи, вот эта юбочка тебе понравится? А вот эта блузочка тебе понравится? Можно спрашивать, да, у Бога? Нужно. И Давид все спрашивал. Его интересовало, это Богу понравится или не понравится. Дальше идем. Он оказался на царстве, друзья. Он оказался на царстве. Ну все, можно расслабиться, я царь, да? Ничего подобного. Давид зовет пророка и говорит ему: слушай, я живу в доме кедровом, а ковчег находится под навесом, под шатром. Это неправильно. Дом Божий должен выглядеть лучше, чем мой личный дом. Поищите сегодня, чтобы такое было отношение. Вот это правильное отношение. Божий дом должен быть лучше, чем мой дом. Хорошее взаимоотношение с Богом, правда, братья и сестры? И написано, это Псалом, по-моему, 113 или 103. «Не дам сна очам моим, веждам дремания», Давид говорит, «пока не найду место Господу». Бог посмотрел, и потом написано, «клялся Бог Давиду, посажу на престоле от чресел твоих навеки вечные». Друзья, вот Давид так впечатлял Бога, он его просто впечатлял. В детстве он его впечатлял, в юности он его впечатлял своей богобоязненностью, он руки, говорит, на помазанника не подниму, на царстве он его впечатлял своей жертвенностью, любил Бога, мы говорили, да, прыгал от всей силы, ковчег идет, Божье присутствие ко мне идет. У нас следующий пункт при падении. Друзья, и у Давида случилась один такой ситуация нехорошая, некрасивая, когда он не взял Бога в расчет. И Бог говорит, ты меня пренебрег, когда с Версавией он согрешил. За то, что ты пренебрег меня, за то, что ты пренебрег словом моим. И знаете, там в симфонии, это с ключом, написано, ну, ссылка на подлинник, ты меня унизил, твоим поступком ты меня не взял в расчет. Вот всегда Бог спрашивал, Давид спрашивал, Боже, идти, Боже, как мне поступать? А вот в этом случае с Версавией Давид не взял Бога в расчет. Она понравилась, он сделал грех, он взял ее. Друзья, и знаете, я вам скажу, глупость, одну глупость, не надо решать другой глупостью, очередной глупостью. Глупость глупостью не исправишь. Проблема растет, живот у Версавии растет. Что-то надо, Версавия ему говорит, ну, что-то надо решать. Мы ребенка ждем общего. И как Давид решал этот вопрос? Урию сначала напоил, позвал с войны, хотел замести следы, но он наткнулся на такого, знаете, патриота. Я больше в Библии такого не встречаю, как Урия, красавца. Это просто достойный уважения человек. И схема Давида не сработала. И Давид его поражает мечом аммонитян.